Осенью 1844 года на северо-востоке Атлантического океана в Бискайском заливе попал в шторм корабль, который шел из Англии в Испанию. Это место всегда пользовалось дурной славой из-за сильного течения, вызывавшего частые штормы.
На утро газеты сообщили о том, что корабль потерпел крушение, а среди погибших – российский художник-маринист Иван Айвазовский.
АБМ Медиа представляет подкаст «Было-не было». За свою жизнь Айвазовский написал более 6000 картин. Знаменитому художнику, как никому другому, удавалось передавать на своих полотнах величие и очарование морской стихии. Но что за мистика? Писал море и погиб в море. Да и было ли это происшествие на самом деле?
Айвазовский действительно попал в страшный шторм, и газеты действительно написали о крушении, в котором погиб знаменитый художник. Но это была ошибка. Айвазовский чудом спасся. С тех пор мистические события будут сопровождать его всю жизнь.
Спустя годы в своей картине «Девятый вал» он с точностью до мельчайших деталей изобразит то, что происходило во время того страшного шторма. Изобразит по памяти, ведь он почти никогда не писал с натуры, даже в детстве, которое было очень непростым.
В 1829 году в Феодосии в семье армянского купца Гайвазяна родился сын Аванес. Позже он изменит свое имя и фамилию и будет называть себя на русский манер Иван Айвазовский. Отцовский дом стоял на возвышенности, из окон открывался отличный вид на Черное море. Мальчик подолгу наблюдал за ним в любую погоду и запоминал все его оттенки и состояния. Разглядывал рыбацкие шхуны и большие корабли. Именно тогда, в детстве, он беззаветно полюбил море, и эта любовь оказалась взаимной.
Семья была небогата. Отец много работал, чтобы прокормить пятерых детей. Подрабатывал и Аванес. Разносчиком в кофейне, а в свободное время разрисовывал углем стены домов. Денег на краску и бумагу в семье не было.
Однажды его рисунки увидел градоначальник Александр Казначеев. Восхищенный талантом юного художника, он не только подарил ему бумагу и краски, но и предложил учиться рисованию вместе со своими детьми у городского архитектора Якова Коха, а потом устроил его в Симферопольскую гимназию.
Дальше, как в сказке. По окончании гимназии в 1834 году Ивана направляют на учебу в Петербургскую академию художеств. По тем временам это неслыханно, ведь обучаться в академии могли только дворянские дети. Айвазовский копирует работы голландских живописцев и отечественных мастеров – Федора Матвеева, Сильвестра Щедрина, но при этом упорно ищет собственный стиль.
Весной 1835 года в Россию приехал из Франции модный художник-маринист Филипп Танер. Айвазовского определили к нему в ученики и помощники при подготовке выставки работ французского живописца. Казалось бы, большая удача, но вот мистика. Эта история едва не закрывает перед ним будущее.
От невероятного напряжения юноша заболел, но работу не бросил. Более того, написал несколько самостоятельных этюдов. Они были так хороши, что профессор академии Александр Зауэрвейт посоветовал отдать их на выставку под своим именем. Нарушив правила, без разрешения мастера, художник решился на это. Публика в восторге, а Танер в ярости. Он жалуется самому государю, и Николай I повелел картину Айвазовского с выставки снять. Но какую именно, не уточнил. И картины провисели в зале до окончания выставки. Более того, имели оглушительный успех у публики, были отмечены в прессе, а одна из них, этюд «Воздуха над морем», удостоена серебряной медали Академии художеств.
Именно с этого эпизода началась история взаимоотношений художника с императорской семьей. Государь потребовал доставить картины начинающего гения в Зимний дворец и остался в восторге. Даже распорядился отправить Айвазовского за казенный счет на стажировку за границу. Справедливости ради надо сказать, что если бы не заступничество профессора Зауэрвейда и президента Академии Оленина, все могло быть иначе.
1840 году Айвазовский отправляется в Европу совершенствовать свое мастерство. Венеция, Флоренция, Соренто. Здесь, в Италии, он впервые осознает, что феноменальная зрительная память и есть его основной инструмент как художника.
«Когда уезжал, мне все твердили: с натуры пишите», — вспоминал Айвазовский. «Живя в Соренто, я принялся писать с натуры, а после написал две картины по памяти. Они были выставлены вместе с остальными. И что же оказалось? Толпы посетителей выставки, обходя виды Соренто, как нечто давно знакомое и приевшееся, собирались как раз перед теми двумя картинами и весьма лестно отзывались о них. Меж тем Соренто я писал 3 недели, а эти картины не более как 3 дня каждую».
С тех пор Айвазовский почти не пишет с натуры. Теперь во время прогулок он как бы подглядывает за морем и схематически зарисовывает увиденный пейзаж, а рядом помечает данные о положении солнца на горизонте и нюансе цветового оттенка. А уже за мольбертом воображение дорисовывает ему остальное.
Его картины представлены на выставках в Риме и Неаполе. Знаменитая галерея Уффици заказывает Айвазовскому автопортрет. Из русских художников подобной чести до него удостаивался лишь Кипренский. Полный успех и признание, но опять мистика. Судьба едва не отвернулась от него.
В 1841 году художник пишет монументальное полотно на библейскую тему. Сотворение мира – хаос. Вода, тьма, а сквозь тучи – то ли комета, то ли светящийся величавый силуэт. Так художник изобразил Дух Божий. Этот образ настолько впечатлил папу римского Григория XVI, что он захотел приобрести картину. Но священнослужители разглядели в ней нечистую силу, намеренно спрятанную художником в темных облаках. Понтифику пришлось даже созвать совет из кардиналов. Они удивлялись. Уж слишком картина хороша. Мог ли человек написать такое? Или его рукой водил кто-то куда более могущественный? Судьба автора и его творения были на волоске от проклятия церкви. Но, к счастью, кардиналы признали, что в картине нет крамолы, и она украсила стены Ватикана. Папа даже наградил художника золотой медалью.
От гонорара за свою картину художник отказался. Он мог уже себе это позволить. Германия, Англия, Франция и везде успех. Английский пейзажист Тернер, восхищаясь его живописью, написал: «Прости мне, художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел мной». Коллеги по художественному цеху не могли понять, отчего это море у Айвазовского получалось такое живое, дышащее, прозрачное, а морская пена и лунные дорожки такие реальные, настоящие. Иван Крамской писал Павлу Третьякову: «Айвазовский, вероятно, обладает секретом составления красок, и даже краски сами секретные. Таких ярких и чистых тонов я не видел даже на полках москательных лавок».
Окрыленный успехом, художник вновь и вновь отправлялся в море, которое влекло и дарило новые впечатления. Только там он черпал вдохновение. Во время одного из таких путешествий он услышал от матросов поверье о том, что во время сильного шторма одна из волн, 9-я, самая страшная и опасная. Из-за нее чаще всего и гибнут корабли. Но если удастся ее преодолеть, то есть надежда на спасение. Потом волны уже идут на спад. Мистика, но именно в такой шторм он и попал позже в Бискайском заливе у берегов Испании.
Возвратившись из плавания, едва не стоившего ему жизни, художник узнал, что после известия о его смерти картины на проходившей в Париже выставке его работ подскочили в цене и были распроданы вмиг. А на родине Айвазовскому присвоили звание академик, назначили живописцем главного морского штаба с правом ношения морского мундира, пожаловали чин тайного советника, чего не удостоился ни один из художников того времени.
Он был обласкан властью. Николай I часто обращался к своим приближенным с вопросами, знакомы ли они с произведениями Айвазовского и имеют ли что-либо из них у себя. И всякий, из желания угодить царю, старался приобрести что-то у знаменитого мариниста. Его завалили заказами. а в нем самом проснулся еще один дар – предпринимателя. Или, на современный лад, менеджера. Кто знает, может, сказались отцовские купеческие гены.
Рядом со своей мастерской Айвазовский оборудовал комнату, где его помощники при помощи губки покрывали лист бумаги, разведенной тушью или сепией. На бумаге образовывались пятна неопределенных очертаний. Художник резал бумагу на небольшие кусочки, дорисовывал эти пятна, и получались морские пейзажики с тучами и волнами. Такие произведения, вставленные в рамки, он преподносил каждому важному лицу, посетившему его мастерскую. А лицо, польщенная вниманием художника, считала долгом приобрести потом у Айвазовского какую-нибудь картину за сотни, а зачастую и за тысячи рублей.
Но неужели в его жизни больше ничего и не было, кроме моря и живописи? Да нет, была и любовь. В Петербурге Айвазовский часто посещал богатую семью, в которой были две дочери на выданье. Родители уже считали художника женихом, но, к их удивлению, он сделал предложение не одной из дочерей, а их гувернантке, Юлии Гревс. «Я был так счастлив, как не можно и в половину себе вообразить», — писал Айвазовский. «Лучшие мои картины написаны по вдохновению, как я женился».
Этот поступок вызвал в Петербурге скандал. Едва обвенчавшись, молодые уехали в Феодосию. Айвазовский не жалел. Светская круговерть утомляла, отвлекала его от работы. К тому же он очень скучал по морю. В Феодосии Айвазовский с головой окунается в заботы о родном городе. В его мастерской бесплатно стажируются молодые художники. Он устраивает благотворительные выставки и аукционы, собирает деньги в помощь голодающим, пострадавшим от эпидемии холеры, на постройку детского приюта, на госпиталь для солдат-инвалидов. А еще проводит археологические раскопки в окрестностях Феодосии. И даже во время Крымской войны дважды приезжает в осажденный Севастополь, чтобы запечатлеть героическую оборону города.
Однако у блестящей и даже героической жизни Ивана Айвазовского есть и темная сторона. В Государственном архиве сохранилась жалоба Александру II, написанная женой Юлией 8 марта 1870 года. Из нее становится понятно, почему Айвазовский предпочел аристократкам скромную и беззащитную бесприданницу. Женщина рассказывала, что муж лишь на людях вел себя прилично, а оставшись наедине с семьей, жестоко обращался и с ней, и с дочерями. Юлия даже приводит эпизоды насилия, побои, вывих руки, удушения, угрозы зарезать. На защиту женщины с детьми встали местные власти. Опросили свидетелей, собрали доказательства издевательств и убедили мужа-тирана согласиться на развод.
Их развели в 1877 году, а уже через 6 лет Айвазовский снова вступает в брак. Свою вторую жену он встретил на кладбище в похоронной процессии. Молодая красивая женщина шла за гробом мужа-купца. Художник влюбился. Спустя время они обвенчались, несмотря на разницу в возрасте. Ему 65, ей 25. В галерее художника в Феодосии есть картина «Портрет Анны Бурназян-Саркисовой». Большая редкость, ведь художник практически не писал портретов.
Казалось бы, это любовь. Но Айвазовский и в этом браке вел себя по-прежнему жестоко. В 1888 году Антон Чехов, познакомившийся с Айвазовским, писал: «В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло. Женат на молодой и очень красивой женщине, которую держит в ежах».
А вот для родной Феодосии Айвазовский всегда был любящим и заботливым отцом города. Благодаря его усилиям и финансовой помощи ведут водопровод, строят порт, железную дорогу, картинную галерею, библиотеку, рисовальную школу. А еще он стал крестным отцом половины младенцев Феодосии, причем каждому выделял частицу из своих солидных доходов. Своих детей во втором браке у него не было.
...1870 год начинается для Айвазовского с неприятностей. В прессе появляются критические статьи в его адрес. Мол, художник закостенел, повторяется, исписался. Что ж, Эпоха романтизма в России заканчивается. Равно как и время трагического противостояния человека и стихии, запечатленного на картинах художника. На смену остромачтовым фрегатам приходят паровые и железные суда и передвижники – Перов, Верещагин, Репин.
В этот период Айвазовский в угоду критикам пишет зимние пейзажи, и они получаются волшебными, завораживающими, словно сотканными из воздуха. И все же море ему ближе по духу.
В 1892 году художник в возрасте 75 лет вместе с женой посетил Соединенные Штаты Америки, после чего написал картину «Ниагарский водопад». А в последний день жизни начал писать картину «Взрыв турецкого корабля», которая осталась незавершенной. Он скончался за мольбертом с кистью в руках 2 мая 1900 года.
В центре Феодосии стоит изумительной красоты фонтан, возведенный в 1888 году на средства и по проекту Айвазовского. Городская администрация хотела назвать его именем императора Александра III, но из столицы пришло высочайшее повеление присвоить сооружению имя Айвазовского ввиду неоценимых заслуг оного перед городом. До революции над краном с питьевой водой висела серебряная кружечка с надписью «За здоровье Ивана Константиновича Айвазовского и его семьи». Фонтан и сегодня напоминает о самом известном уроженце Феодосии и самом плодовитом марианисте мира.
Это был подкаст «Было-не было». Пока!